Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы делаем вторую передачу в записи с отцом Петром. Добрый день, отец Петр.
Добрый день.
Мы будем продолжать читать Герхарда Терстегена. Сегодня у нас 9-й трактат. Краткое наставление, как искать Бога. И он, наверное, ну, на мой взгляд, говорит более тонкие вещи, но более сущностные вещи. Как вот первую передачу мы начали с того, что говорили о Духе Христовом, к которому мы приобщаемся, на которого мы смотрим, качество которого мы в себя вмещаем. И здесь, конечно, всегда такая коллизия, ну, вот между массовостью и, ну как сказать, подлинностью или чистотой, или внутренним опытом. Конечно, для меня до сих пор это такая вот, как это в церкви осуществлять. Ну, давайте, может быть, мы почитаем, а потом продолжим об этом говорить. Я буду с первой главы, с третьего параграфа читать. «Итак, если в тебе есть искреннее стремление взыскать и обрести сего твоего Бога и лица Его, то смотри, чтобы не приступить тебе к делу неправым и неподобающим образом. Бог есть Дух, и близок твоему духу». Псалом 33:19. «Поэтому тебе нет нужды, взыская Бога, высматривать его здесь и там, или куда-то идти, или рассеивать себя многими и различными телесными упражнениями». 1 Тимофея 4:8. «А тем более забивать себе голову многообразными исследованиями, соображениями и выводами падшего рассудка. Это как раз путь, все дальше отводящий человека от Бога и лишающий его способности познавать Бога и его истину». То есть он, с одной стороны, суммирует все, что мы говорили в той передаче, но мне кажется, вот это, об этом стоит говорить, и я хочу у вас очень об этом спросить. Вот он говорит здесь: приступать к делу с неправым, неправильным и неподобающим образом. То есть здесь речь идет о какой-то внутренней чистоте или внутренней ориентированности, или то и то.
Ну вот вы верно сказали, что это уже тонкие вещи. Здесь необходимо учитывать контекст. И тут вот есть два вопроса, на которые нужно обратить внимание. Терстеген находился как раз в той традиции мистического богословской мысли и практики, которая очень четко различала падшую природу и благодать Божию. Это вообще свойственно протестантизму — разделять до, может быть, до крайности природу и благодать. Отсюда один из тезисов протестантизма — «Сола грация», только благодатью. Здесь речь идет вот о чем, что по природе человек религиозен. Но эта религиозность также подверглась воздействию падшести, как и все в мире. И религиозность падшего человека, его падшей природы, вполне себе тоже такая, ну, скажем, общерелигиозно падшая, языческая. Иными словами говоря, то есть в человеке есть тяготение к Богу и понимание того, что есть другая жизнь, и жизнь вечная, и так далее. Но, как пишет Терстеген и другие многочисленные авторы этого направления, все направляется на то, чтобы человек в общении с Богом находил благо себе. То есть основным движущим началом, которое одушевляет эту природную религиозную жизнь, является самолюбие. То То есть мы желаем себе спасения, желаем себе Бога общения.
Крепкого здоровья.
Ну, совершенно верно, да, только вечного, да. Здесь нет ничего плохого того, за что человека нужно порицать. Нужно ему просто сказать, опять же, возвращаясь к прошлой передаче, построить возвещение церкви таким образом, чтобы ясно обозначить, что эта сфера человеческой жизни, человеческой религиозной жизни, она естественна. Это природная, природная сфера, что-то получить от Бога. А христианство отличается от других религий тем, что оно как раз выше естественно. И то, что Господь говорит о несении креста, апостол Павел и Петр говорят об умерщвлении ветхого человека, это общей религиозности человеческой претит. То, что человек по природе желает себе благобытия, счастья, и умерщвлять себя и нести крест, он ну, не может.
Желает другим.
Да, даже не от меня. Он по природе этого не может и не хочет, и не может хотеть. И вот все дело в том, чтобы впустить в свою жизнь сверхприродную Христову благодать, которая располагает человека к кресту, и которая действительно очищает его вот от этого корня падшего самолюбия. И вот в этом контексте нужно рассматривать то, о чем пишет Терстеген. Потому что если просто сводить все к общей религиозности, только прикрашенной ну, христианскими какими-то внешностями, то ничего не получится. Тогда действительно слово крестное будет юродство, безумием. Этот момент надо обязательно учитывать, что все вот наставления этого рода относятся к тому, чтобы заменить падшую религиозность человека вышеестественной религиозностью Христа, скажем так. Вот в этом контексте тогда все раскладывается, как полагается.
Да. Ну и вот здесь сразу четвертый пункт, четвертый параграф очень добавляет, так сказать, накала. «Ищи же только того, чтобы тебе уподобиться всей душой Богу, и тогда ты сможешь обрести и познать Его легко и безошибочно. Как тот, кто хочет видеть солнце и греться на нем, должен представить себя Его свету, так и тебе. Если ты хочешь по-настоящему приобщиться к Богу, надлежит поступить в отношении Его так же». 1 Иоанна, 1 глава, 5 по 7 стих и 2 глава, 6 стих. «Сей неприступный вечный свет невозможно увидеть, кроме как только в его свете». Псалом 35:10. «Бог есть духовное, вечное, ничем не ограниченное, простая, кроткая, тихая и блаженная сущность. Чем больше внутри себя ты стяживаешь именно такие качества и свойства, тем ближе ты подходишь к Богу и делаешься способным к тому, чтобы Он открылся тебе и приобщил себя тебе».
Угу.
И это прямо, ну вот если там еще как-то, когда мы говорили о духе, да, вот там как раз 31, 32, 36, когда он описывал земной пример Христа, то здесь вообще все значительно сложнее.
Ну и зато очень ясно все сказано. То есть стяживать те же качества, так это апостол Павел говорит, послание к филиппийцам, у вас должны быть те же чувства, что во Христе Иисусе. Вот ровно это более подробно говорит Терстеген.
Да, здесь вот, наверное, очень важно, да, себе признаться, что в своих естественных наклонностях, даже христианских, я этого не ищу.
Вот это вот то, о чем мы и сказали, что природа человека не может хотеть этого. Поэтому весь смысл заключается в том, чтобы приступить к делу, как Терстеген пишет, должным образом. То есть понять, что мы должны стяжать вышеестественную благодать, а что это потребует от нас именно умерщвления ветхого человека и сораспятия со Христом. Это же не новость, это об этом благовествует Иван.
Это не новость, но когда так прямо об этом пишут, это напрягает.
Да. Понятно, человек очень изворотливый существовал, поэтому нагромоздил в христианстве целое значит, защитное поле.
Да, спрятал.
Да, защитное поле вот этих общерелигиозных вещей, как-то храмы, богослужения, это все как раз помогает человеку убежать от высшей естественности.
Да, защититься.
Опять, да, и опять попасть вот в родную природную сферу, где, ну, там, да, природная религиозность требует сакральных мест, сакральных времен, сакральных действий и так далее, и так далее. Ну, это вот православие, если говорить.
Да, у нас, в принципе, все то же самое, только по-другому называется.
Ну, да, да, да.
Только по-другому называется, и, может быть, это не столько связано с материальными объектами, а с какими-то смысловыми конструкциями,
ну, да,
или
да,
социальным таким взаимодействием. Ну и вот пятый тоже очень интересный для меня пункт у него. «Бог есть духовная отрешенная сущность, чуждая грубости мира сего, чувственности и рассудочности. Если ты хочешь обрести Бога и узреть лице Его, то насколько это возможно для тебя, храни свой дух, свою любовь, желания и сердечные помыслы также отрешенными и чуждыми миру и тому, что в нем». 1 Иоанна 2:15. «Пусть по твоей воле никакое творение не входит в тебя, и сам не исходи из себя по любви и вожделении к какому-то ни было творению. Избегай всякого ненужного излишества в деятельности твоих чувств и рассудка. Относись к чувственной и рассудочной части своей души, как будто бы это был чуждый тебе человек. И пребывай в духе, обращая все свое благоговение и любовь к Богу внутри тебя. Приобщайся ему в сокровенном сердце человека». 1 Петра 3:4. «И не внимай ничему, что происходит вовне».
Ну, да. Самурай, как вы сказали в той передаче.
Да, я вот... Честно говоря, вот мы в машине ехали, я говорил о том, что я когда это вот почитал, так вот пару-тройку дней подряд, мне стало немного не по себе.
Ну, конечно, он планку прямо задирает под самый потолок. Для современного человека это совершенно невозможно.
Но здесь, наверное, вот, ну, он об этом пишет, и это, конечно, радует в его текстах, что он допускает, что это такое суровое занятие заканчивается большим благом. Я думаю, что вот...
Не только заканчивается, оно и должно проходить в русле этого уже наличествующего блага, потому что человек сам по себе это никак не выдержит. Должен быть рядом Бог, который одушевляет.
Или какой-то человек, у которого был подобный опыт, который мог бы похлопать по плечу и сказать: «Друг, у тебя все получится».
Ну,
как бы
да,
странно это не выглядело.
Нет, в любом случае у человека должна быть внутренняя поддержка от Бога. Ну, это вот та двусторонность, то взаимодействие человека и Бога, которое изначально заложено вот в эту...
Что он полностью отрешается, сказать. Ну, как вот, опять-таки говоря, популярную... психологии сегодня, то есть когда человек погружается в себе, он с собой сдруживается, он себя принимает, он принимает свои чувства, он принимает свои мысли, принимает свои внутренние импульсы. А здесь получается, что ты...
Надо сначала узнать, что за импульс.
Ну да, да, вот почему мне я и задал вопрос про чистоту. Наверное, здесь вот это... Как сказать, ну, то, что люди в посте обретают, да, когда все вычищается, и даже, ну, макароны кажутся сладкими, потому что там есть углеводы, когда долго не ешь углеводы, даже макароны сладкие, то есть вот через какие-то аскетические штуки, чтобы вернуть себе чувства правильные. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Но вот это тоже такой вот пункт мне... На подумать.
Ну да, ну вот здесь, конечно, надо иметь в виду, что планка здесь на высочайшем уровне.
Но здесь, наверное, именно вот что в какой-то, ну, среде единомышленников ты это все делаешь, чтобы не улететь. Ведь в монашеской практике сразу начинают рассказывать о прелестях, да?
Ну, как... ну конечно, да, разумеется.
Чтобы не увлекаться фантазийными какими-то вещами, видениями, сладостями, переживаниями. А тут же он вообще говорит: друзья, это просто все не нужно. Сам аппарат, который это воспринимает, нам не полезен.
Ну да, ну да. Как раз вот опять же... Возвращаясь к природной религиозности, она-то и полагает, что богообщение – это вот видение, восхищение, чувство и прочее, прочее. А здесь Терстеген стоит на совсем другой позиции, что богообщение – это прежде всего пространство веры. Пространство веры, когда человек отказываясь от своей ветхости, предоставляет место Богу действовать, как Он хочет, как по воле Божией, а не как хочет этого человека. Это вот тоже очень важный общий всем писателям такого рода пункт, что человек должен переформатировать свою волю под волю Божию.
Да-да-да, он там в кратком наставлении пишет об усечении воли.
Да-да-да.
Еще один такой момент тоже с модными тенденциями пересекается, как любят говорить сегодня «здесь и сейчас». Вот у него 6-й пункт есть. Бог собирает в себе самом, Бог обитает в себе самом в вечности. Он всегда один и тот же. У него нет никакого до или после. Но всегда единое, пребывающее ныне. Если ты, о душа, хочешь приблизиться к нему и иметь общение с ним, то избегай всяких бесполезных воспоминаний, равно как и бесчисленных предположений, наведений, расчетов и беспокойств его падшего рассудка. И пребывай, как невинное дитя, всем своим умом и чувствами в настоящем мгновении с Господом. Предоставь ему заботиться о тебе и вести тебя, куда ему удобно. Псалом 22:2.
Ну, вот Экхарт Толле как раз.
Да, вот.
В чистом виде.
В чистом виде, да, здесь и сейчас. Но и здесь именно, что он и от всяких конструкций духовного опыта отказывается, да, вот от всех, ну, воспоминаний, это, можно сказать, прошлый духовный опыт.
Нет-нет, все-таки он имеет в виду, мне кажется, такую обычную сферу деятельности.
А, ну просто, что с Богом вот можно встретиться здесь и больше нигде, ни в прошлом, ни в будущем.
Ну да, чтобы не мучить себя воспоминаниями. И не мучить себя предположениями. Это же то, что действительно человек же живет или в прошлом, или в будущем, а в настоящем моменте это сложно. Но здесь, да, здесь совпадение с современными модными вещами есть.
Да, вот это я говорю, что меня поражает то, что он так давно написал то, к чему, в принципе, люди пришли сегодня.
Ну, Толле же знал эту традицию, надо отдать ему должное, он же тоже не на ровном месте вылупился.
Ну да. И вот 7-й пункт такой очень интересный. Ну, здесь вы ближе к этому с апофатикой, чем мы с катафатикой. Бог есть всеобъемлющая, неделимая, ничем не ограниченная сущность, неуразумеваемая никаким умом. Он не есть то или это, но все и одно. Посему, если ты хочешь познать Бога и приобщиться Ему, то со смирением оставь все свои особые ограниченные младенческие образы и помышления о Боге. 1 Коринфянам 13:11. Плени свой ум в послушание простой и детской вере. 2 Коринфянам 10:5. И восходи духом в некую неограниченную всеобщность и безмолвную широту внутри себя. Псалом 17:20, 118, 32:96. Не останавливаясь на частных предметах и размышлениях, особенно во время молитвы.
Ну, вот это мне было трудно переводить. Я потом даже какие-то делал поправки.
Да?
Да. Ну, вот эта всеобщность там
и прочее. Да, вот вначале.
Тут трудно уловить мысль, на самом деле.
Ну, вот вы делаете тут комментарий. Это нужно понимать и здраво разуметь не в коем ином.
Это сам Терстеген делает комментарий.
В смысле? Ну, здесь, наверное, вот я и хотел этот вопрос задать, что, с одной стороны, в богословии у нас есть образы, на которые мы можем опираться. Ну, Господь пастырь, например. Или там Вседержитель, Бог, который хранит все, что Он сотворил. Но Он же здесь вообще...
И здесь имеется в виду не такие, скажем, библейские обозначения Бога, а то, что человек сам себе построил, вот какой-то конструкт.
А, который не дотягивает, да, до Писания?
Ну да, вот здесь-то как раз, поскольку это обращено именно к личности, и речь идет о личном богообщении, то... То есть здесь смысл такой: не строй себе конструктов о Боге, а просто по-детски ему верься.
Да, но вот это вот, да, это очень важное такое уточнение, потому что мы в такой век живем, сейчас такие себе богов таких конструируют.
Да, да.
что здесь мы все-таки говорим о библейском поле, и все, что, ну, скажем так, до Бога не дотягивает, мы убираем, чтобы дотянуться. Ну, опять-таки, вот как вы хороший образ дали, преодолеть религиозность естественную, да, и прийти к каким-то вещам
христианским.
Специфически
христианским.
Да. Угу. Да, но вот здесь тогда хорошо. Еще одно наставление такое интересное. Бог есть самая, сама простота и чистота, восьмой параграф. Невозможно иначе узреть и обрести его, как только простым и чистым сердцем. Посему взыскуй того, что тебе всегда быть чистым и простым. Будь истинен и непорочен. Иов 1.1. Во всех своих делах, речах, мыслях и желаниях. Дай простому оку, Матфея 6.22, твоей души, прямо взирать на Бога и иметь во всем в виду лишь Его одного, без малейшего, нечистого, постороннего намерения или искания своего, без всякого, даже самого тонкого лицемерия, притворства или искусственности. Пусть все твои мысли и желания будут такими, чтобы ты всегда мог поставить их перед светлым солнцем присутствия Божьего. Если же против твоей воли подвергнется в тебе что-либо ложное и нечистое, то искренне и спокойно, без всякой утайки, повергни все таковое перед лицом Божьим, и оно исчезнет.
Да, очень хорошо.
Ну, блаженные и чистые сердцем, они Богу узрят, да? Но...
Ну да, тут... А, есть ссылка, да.
Да, ссылка есть, да-да-да.
5.8, да.
Но это вот, знаете, Бога не видел никто никогда, но блаженные и чистые сердцем, они Богу узрят.
Так это же обычная вещь в Писании, оно все соткано из кажущихся этих противоположностей.
Я говорю, что вот мне кажется, что у него вот эти такие тонкие вещи, что вот эта простота и чистота в наш век – это прям очень трудное занятие. Это какая-то такая вот… Ну, у меня друзья говорят об этом как незаряженность. Да, вот недеяние буддийское, когда нет ничего ложного. Когда нет ничего, в чем нет сути. То есть проблема, наверное, опять-таки, возвращаясь к церковной педагогике, в том, что граждане церкви должны там по большей части преодолеть свои естественные религиозные расположенности, чтобы с таким Богом общаться, потому что, ну, вот как по словам Терстегена, ну и по словам, конечно же, Священного Писания. Он ничего такого вот, того, что в миру ценится, не обещает.
Да, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. И это вот... как-то вот церковь очень трудно усваивает это.
Потому что...
Евангельскую максимум.
Там посмотреть на молитву, ну, я там молюсь за разрешение конфликта там в семье. Но в общем и целом, если говорить о простоте и чистоте, я просто должен идти его решать.
Если говорить о простоте и чистоте, нужно взыскать волю Божию по поводу данного случая и поступить так, как Бог вас подвигнет в сердце. Вот это немножечко. Вот, кстати, замечательное сравнение естественной религиозности и христианской. Вот то, что вы сказали, это очень все почтенно и правильно, и по-пастырски, но это относится к естественной религиозности. Да?
Ну, пойти, по христианскому залу,
да, пойти решить. А вот к специфичности христианства относится именно вопросить Бога, получить Его указания и действовать согласно Ему, то есть отечь свою волю перед Богом. Ну, даже не отечь, а именно так, чтобы Бог действовал через действовать.
И вот здесь, опять-таки, мне кажется, что здесь очень попадает с тем, что сегодня, ну, в хорошем залоге называют осознанность, когда я отдаю себе отчет,
да,
стоя
вообще
перед Христом.
Хороший термин.
Как бы, чего я реально хочу. То есть, я в какой-то, ну, чистоте сердца со всем этим взираю, либо у меня есть какой-то интересный план, который Бог должен осуществить в моей жизни. И здесь, ну вот, мне нравятся эти слова Александра Мени, который говорит, что язычество – это когда Бог исполняет волю человека, а христианство – когда человек исполняет волю Божию.
Совершенно верно. Совершенно верно. Очень точно сказано. И вот как раз это и есть разница между общерелигиозностью
и христианством. И вот в такой чистоте сердца, ну, я не знаю, у меня большие сложности с такой чистотой сердечной.
Ну, хотя бы получить возвещение церковное, да?
Плюс еще пасторские всякие обязанности требуют того, чтобы жизнь была не такой простой.
Да.
Ну, и вот здесь вопрос действительно, вот как это осуществлять в жизни в общине, где не все так просто, и люди на разных этапах своей духовной жизни оказываются. Ну, наверное, это полезно в том, что, знаете, вот я недавно разговаривал, ну, в Фейсбуке мы тоже общались, там мне знакомый пастор написал, ну, там какая-то там женщина, доктор каких-то там мозговых наук, сказала, что молитва полезна для здоровья. Я говорю, а если вот ученые докажут, что молитва не полезна для здоровья, то что мы будем делать? Переставать молиться? Но почему мы постоянно оправдываем христианство какой-то полезностью для чего-то?
Ну, это перед лицом мира всего, чтобы... Это чисто церковная вещь, да. И тоже она, ну, я не могу сказать, что она плохая, только это вот в данном случае достаточно смешная форма.
Ну, вот простота и чистота... Ну, вот простота и чистота Терстегена, она прямо вот угнетает...
Не, ну тут надо просто сказать, что, ну, иметь в виду, что это такой вот гений духовной жизни. Все равно, что вот Моцарт. Вот, мы имеем дело с Моцартом духовной жизни. Ну, другие-то не могут стать Моцартами. Да. Ну, а хотя бы вот получать возвещение.
Ну, я думаю, что да, вот здесь, когда я думаю о том, что вот как бы чтобы в церкви главное оставалось главным на своих местах, а мы все к этому идем и не забываем, куда мы идем, потому что чаще же вещи какие-то понятные для массового сознания становятся главным, а то, что главным, вообще где-то спрятано так, что его и не найдешь. Иногда там где-то в каком-нибудь там правмире скажут что-то из святых отцов страшное. Ну, там, в общем и целом, по контексту статьи все будет хорошо.
Ну, да.
Так же и у нас, в принципе.
Нет, у нас с вами нет задачи запугать слушателя.
Нет, нет. Я поэтому и говорю про свои сомнения и сложности, чтобы слушателям было понятно, что в общем и целом жизнь состоялась. Но потом,
да, потом мы-то говорим о том, что действительно христианство – это вещь, то здесь говорится о простоте и чистоте, но вообще христианство – вещь очень непростая, потому что историческое христианство соткано из множества пластов, им нужно как-то в этом разбираться, и если говорить вот об этом евангельском зерне, о котором пишет Терстеген, то оно состоит вовсе не из какого-то самоистязания. Он там, между прочим, пишет где-то, что это не самоистязание и не такая жизнь, от которой нужно там ужасаться и плакать. Наоборот, в жизнь человека приходит Бог, и он наполняет ее радостью и смыслом.
Да-да-да, у него там в блаженствах, в преимуществах.
Да-да-да-да.
Здесь верно. У него там 4 параграфа про это есть. Ну вот давайте 9 еще. Бог есть милосердная и кроткая сущность. Он есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и в Бог в нем. 1 Иоанна 4,16. Сего ради и ты будь всегда кроток, любвеобилен и милостив, как внутри себя, так и во всех своих поступках. Предоставь духу любви Иисуса Христа умягчить жестокий и строптивый нрав твоей падшей природы, утишить неукротимость твоих страстей и преклонить к послушанию Богу твое непокорливое своеволие. Если ты почувствуешь, что в тебе начинает проявляться нечто противоположное милосердию Божьему, сразу, не вступая с ним в спор, погружайся в сладчайшие воды, Псалом 22:2, кротости и любви Христовой. Ну, вот как раз тут...
Это прям православное назидание, потому что святые отцы советуют как раз, когда подступают к какое-то искушение, не вступать с ним в собеседование, но сразу прибегать к молитве к Богу, к помощи Божией.
Да, но это же тоже, вот сегодня об этом много говорят, о направлении внимания, что на все, что ты направляешь внимание, оно растет.
Ну, да.
Но здесь и вот интересно... Мы говорили в той передаче об этом несколько раз, хочется в этой передаче упомянуть, что у Терстегена очень добрый Бог, любящий, добрый, прямо помогающий. И казалось бы, ну как, ведь мы же страсти там из себя изгоняем, боремся им, противостоим, А он вот, я переживаю страсть, то есть в каком-то смысле я перед Богом уже в каком-то неконтакте могу быть, угу. но я погружаюсь в любовь Божию, да?
Да, которая превозмогает страсть. Это единственное реальное средство для вот, борьбы со страстью. Потому что если со страстью человек борется без Бога, вот как мы тоже с вами говорили, угу. а сама, сделай сам. Тогда страсть, да, никуда не девается.
Ну, в этом вот я говорю, вот когда я читаю его, он прямо, я не понимаю, как он это, ну, то есть, я понимаю это, но я не понимаю, как он мог в 18 веке все это в одну коробочку уложить, что он таким вот путем действительно самурайским идет, но Бог у него очень добрый. И вот это видно в такие моменты, в которые, ну, в обычном сознании человек начал бы, нужно там поститься, молиться, бежать исповедовать, у нас там отрабатывать там вину, угу. да, ссылку к торгу, тюрьму, как Филатов писал. Здесь он, ну, погружись в милосердие Божие, и как-то и все. У него это так просто, что... Это невероятно, на мой взгляд.
Ну и главное, что это действует, это работает.
И вот здесь опять-таки, почему я говорю вещи тонкие, что ведь здесь он про какие-то очень... Он, ну, если бы он говорил там, бери 40-дневный пост, это было бы понятнее, чем то, что он говорит здесь. Потому что, ну как, вот, пребывай в духе любви Иисуса Христа, будь милостив, как внутри себя, так и во всех своих поступках. То есть, если ты встречаешь свои страсти, то ты их как вот этой внутренней любовью растворяй.
Ну да, но это уже вот каждый человек сам как-то находит применение, как ему удобнее действовать.
Ну вот он прям вообще действительно гениальный человек, что... Ну, обычно же вот это... Ну, даже у нас... высматривание своих грехов, там должное там, исповедование, сражение там, с темными душевными и духовными силами, из этого же такое...
Да, вот Тер Стеген этим отличается. Вот исследователи замечают, что он, у него сравнительно мало вот этой темы борьбы с грехом. Угу. Он как раз предпочитает передавать, припоручать, как сегодня, опять же, говорят, припоручать все Богу, и тогда грех как бы раз растворяется. Ну, вот он, это... где-то, он где-то вот в письмах пишет, я читал в одном месте, что как раз не надо зацикливаться на грехах. Но ты его осознал грех, ну и передай, ну, старайся его не делать, а вот то, что внутреннее состояние, передай Богу, как дитя в детской любви. И не забудьте об этом. Вот это у него такой подход.
Он просто гений, на мой взгляд. Ну, и да. вот каждый раз, когда мне становится страшно, вот я читаю вот такие строки, мне сразу становится очень легко и
покойно.
Утешает. Что даже если я не могу себе многого найти, я могу погрузиться в любовь Божию и прийти в нормальное состояние. То есть, вот его, конечно, такое очень тонкое и высокое верование в духовную жизнь, оно прям потрясает. И причем это все без особого такого пафоса, фантазии, криков, каких-то лозунгов.
Без напряга, я бы сказал.
Да, он прямо невероятный человек. Ну вот 10-й еще параграф. «Бог есть тихая и ровная сущность». 3 Царств 19:12. «И обитает он в безмолвии невозмутимой вечности». Так и в твоей душе надлежит быть подобной тихой и прозрачным водам, дабы в них отображалась слава Божия. Избегай поэтому всякого беспокойства, смущения и разгорячения изнутри и совне. Ничто в целом мире не достойно того, чтобы из-за него ты разорял себя. Даже твои прошлые ошибки и грехи должны тебя смирять, но не приводить в смятение. Господь во святом храме своем да молчит перед лицом его все, что в тебе». Аввакум 2.20. «Да убезмолвятся твои уста, твоя воля и твои желания и помыслы, да будут тихи все твои дела, о, сколь необходим нам и сколь драгоценен перед лицом Божиим кроткий и молчаливый дух». 1 Петра 3:4.
Да, это очень правильно.
И вот как раз-таки это, продолжая разговор, что вот как раз он и пишет здесь, что даже если я там поймаю в себе какую-то греховную там, да, вещь, деструктивную, то в общем и целом не надо, вот как он пишет, интересно, вот несколько раз здесь встречается, разорять себя. Угу. То есть вот этот как бы, ну как, дом, что ли, духовный, да, в котором я могу воспринимать Бога и там вокруг него строить свою жизнь.
Что... Вот это очень важно, что вокруг... жизнь должна строиться вокруг Бога, а не вокруг там, греха, который мы заметили в себе.
Да, это вот прямо удивительно. Но вот у меня вопрос практического свойства. Я даже много вопросов написал здесь себе пометку на странице. Вот, например, если двигаться в такой вот, в таком ключе, да, вот, например, молитвенная жизнь, ну, там, 50-й псалом Давида, например, да, который читаем на покаяние, или там какой-то псалом, там, ну, псалом гнева, там какой-нибудь 49-й, где там реально Давид проживает какие-то очень сложные чувства. То есть здесь как? Вот должно быть время для таких как бы проживательных молитв, когда мы молимся за какие-то свои сложности, или и это отдельно, а вот именно в наставлении Бога все должно быть так вот, в искании лица Бога все должно быть ровно.
Ну, желательно, чтобы было ровно. Ну, конечно, это не жизнь человека, естественно, состоит из тех или иных эпизодов, и тоже здесь не нужно, опять же, разорять себя над тем, что, ах, вот допустился в моей жизни этот эпизод. Нет, нужно именно как-то вот спокойнее к этому относиться. То есть, здесь есть, может быть, несколько уровней глубины. Терстегин говорит о самом вот таком глубоком уровне, на котором уже человек воспринимает разные свои состояния тоже вот в духе Бога. Но это здесь... вот это именно вот припоручение. То есть я припоручаю себя Богу, когда я радостен, я припоручаю себя Богу, когда я печален, я не скрываю от Бога, что Господи, вот сейчас я чувствую гнев там и выражаю его перед Тобой. Главное именно перед Тобой, то есть все припоручать Богу. Не надо обманывать себя, вот это тоже очень важно.
Угу. Ну да, я для себя лично разделяю там, ну, есть дух молитвы, да, то есть состояние соединенности, и слова молитвы, когда мы там в этом состоянии соединенности какие-то вещи проговариваем или не проговариваем.
Ну, можно сказать еще так, что есть молитва как богообщение, как вот этот континуум богообщения, а есть молитва как, скажем, реакция нашей души на то или иное, мы эту реакцию припоручаем Богу, показываем, припоручаем Богу. Вот тоже два слоя молитвы.
Потому что в таком, ну, бесстрастности, в такой, я говорю, ну, там 40 минут в день я могу осилить.
Нет, речь не идет уж о буддийской вот такой бесстрастности, конечно. Речь идет именно о каких-то действительно уровнях погружения. Вот для Терстегина была очень важна поэтому категория детскости. И он там где-то пишет, что дитя может там на минуту что-то такое.
Да-да, поплакал.
Поплакал, а потом также солнечные, веселые, довольные.
Ну, либо вот он, ну, как есть, да, вот эта дихотомия, трихотомия, разделение на плоть, душу и дух. Может быть, там на уровне души, да, вот эти наши естественные все вещи эмоциональные не колеблятся, а на уровне духа, как вот на глубинных. Если ты туда опускаешься, то там, в принципе, что на поверхности ветер, что там камень с тебя бросили, там ничего этого не чувствуется.
Да, я думаю, так, да.
Прямо хороший он человек. Ну и вот про радость, да, что он так вот под конец тут прямо за радость.
Вот правильно, чтобы уж совсем не вогнать читателя в ступор.
11 параграф. «Бог есть радостная, мирная и блаженная сущность. Посему ищи и ты того, чтобы постоянно, причем постоянно пребывать в мирном и радостном духе. Избегай всяких, вот опять, разорительных попечений, досады, ропота и печали, которые помрачают душу и делают тебя неспособным к общению с Богом. Если заметишь в себе нечто подобное, то мягко и кротко отстранись от всего. Пусть твое сердце будет чуждым и затворенным для всего мира и всех творений, но всецело своим и открытым для Бога. Относись к себе и к своим злым пожеланиям, самолюбию и своеволию со строгостью. По отношению же к Богу будь по-детски свободен, ласков и доверчив». Прям вообще.
Угу.
Ласков и доверчив. «Взирай на него, как на своего ближайшего и лучшего друга, и не ожидай от него ничего, кроме блага и добра. Пусть все вне тебя идет в кривь и в кость, пусть твое тело претерпевает крест и страдания, а душа – сухость и скорбь, лишь бы твой дух пребывал незатронутым всем этим, да возвышается он в ясности и тишине над круговращением суеты мира сего, и да радуется по внутреннему человеку общению с Богом, а по внешнему тому, что Бог все устрояет ко благу».
Ну, вот то, о чем вы сказали, да.
Вот прямо, я не знаю, вот это, конечно, с практикой, наверное, дается, чтобы уровни не смешивались, потому что, ну, наверное, вот об этом разорении он и говорит, что когда внешние вещи начинают так вот
всё... Да, в разорении это и смешивание, да. Когда
закрывать, дух... что ты теряешь вот то, о чем он говорит, вот эту глубинную соединенность, которая, ну, вот прям, давайте еще раз, это я прям удивляюсь, как он пишет. «Взирай на него, как на своего ближайшего и лучшего друга, и не ожидай от него ничего, кроме блага и добра». Так, вот. «По отношению к Богу будь по-детски свободен, ласков и доверчив».
Вот это и есть настоящее благовествование.
Я просто, я не знаю. Но вот если вся его вот такая самурайская решимость приводит к такому несмешиванию, а скажем так, чтобы все пласты оставались на месте, что-то там происходило, но в общем и целом глубинное было глубинным и определяющим, тогда, наверное, да.
Но потом здесь же речь идет не о том, чтобы вот постоянно, действительно, как самурай в бесстрастии пребывать. Речь идет о том, чтобы не, ну, даже если произошло это разорение, смешение слоев, из этого выходить, так сказать, не оставаться в этом, возвращаться к Богу. В этом же, почему, скажем, святые отцы православные говорят о постоянном покаянии? Речь же идет не о том, чтобы биться головой в стену, а именно вот о том, чтобы выходить постоянно из, опять же, в воздух богообщения. Это и есть покаяние, когда человек, даже если его что-то разорит и смутит, все-таки из этого вышел. Даже если с ним приключится там неприятность, там, не дай бог, грех, чтобы он из него выскочил. Это и есть покаяние. То есть опять вернулся вот к тому Богу, о котором говорит Терстеген.
Ну и вот тут уже у него итог такой, но он большой, я не знаю, мы, наверное, не будем все читать, я прочитаю начало. Тут вот с 15 по 19 параграфа, но вот здесь я вот сейчас начал читать и понял, про что говорили. 15. «Тогда постепенно ты опытно уразумеешь, что ты есть не только внешний человек, состоящий из тела, чувств и рассудка, которые предназначены для вещей и явлений века сего, но прежде всего человек внутренний, обладающий благородным духом, укорененным в вечности, и такими внутренними и духовными силами, которые, независимо от того, что происходит в мире сём, способны сущностным образом вкушать и созерцать Бога и вечность и обретать в этом свой истинный покой и совершенное довольство».
Ну вот да, это очень важно. Это нам показывает, что, во-первых, духовная жизнь – это процесс, действительно, накопление и познание этого опыта, что для того, чтобы этот опыт накапливался, нужно стараться вот уподобляться Богу, так как это пишет Терстеген. На самом деле очень практическая вещь.
Ну, если это действительно так, что, ну, как если действительно так, об этом и Павел пишет в Ефесянах в 3 главе, да, внутренний человек, в котором укореняется Бог и верою вселяется Христос. Здесь, наверное, вся вот эта строгость необходима для того, чтобы, ну, вот те уровни, на которых богообщение происходить не может, выключить, какую бы, может быть, душевную пользу оно не доставляло, потому что, мне кажется, самый сложный уровень – это вот духовный пройти, потому что вот там вся религиозность получает духовные бонусы. Там приятные чувства, сладость, видение там.
Ну, это душевный, на самом деле.
Да. И вот он метит, как говорится, вот в самый корень, зрит в корень, как Козьма Прутков говорил. Ну, вот давайте еще, наверное, почитаем, потому что здесь очень интересно. В 18-м еще: «Твоя душа, твое постоянно взирающее на Бога внутреннее чувство, отрешенное от всякого удовольствия, услаждения и утешения от творений, преисполнится внутреннейшей чистой радостью и глубочайшим миром Божьим. Ты обретешь всю свою отраду, довольство и блаженство в Боге, и Он со своей стороны возымеет к тебе свою радость и веселье». Притча 8.31. «Он будет обитать и покоиться в тебе». Иоанна 14.23. как на своем незыблемом престоле мира. И твой дух, который, как беззащитный сирота, столь долго блуждал на чужбине, сладчайше успокоится в месте своего подлинного отдохновения, в своем Отечестве, всецело повергнув себя на лоно Божие, в истинный мир и сокрыв себя в тишайшей вечности. В всем бесконечном царстве мира сможешь ты жить, уже непоколебимый штормами страстей, в безопасности от всякой беспокойной и разорительной радости и печали, страха и надежды, которые совне нападали бы на тебя. И так соделаешься ты ясным и светлым небом Пресвятой и Преблагословенной Троицы, Триединого Бога, небом, в котором Он пребывает, которое преисполняет Своим светом, любовью и всеми божественными совершенствами, и в котором прославляется во времени и в вечности.
Замечательные слова.
Да, это прям гимн.
Да.
Гимн там обожению. Ну вот, да, вот эти последние, друзья, если вы будете читать с 15 по 19, здесь он прям жизнеутверждающие такие дает, ну как балансирует, наверное, всю строгость и тонкость своих поучений. Ну, я еще раз хочу сказать, что для меня вот этот стих, что мы придем и обитель в его сердце сотворим, был одним из таких вот стихов, благодаря которым я вообще забеспокоился об этих реалиях, что ведь это должно быть правдой, или либо, ну, то есть, либо нам нагло врут, либо это должно быть правдой. И вот с таким вектором вот начался мой внутренний поиск, и я очень рад, что Терстеген появился благодаря вашим трудам. Ну, вот иногда он огорчает прямо своим
радикализмом.
Да, он выбивает все подпорки. Ну, вот мы ехали с Сережей, я говорил, что это вообще он не оставляет ничего, за что можно зацепиться.
Да,
для естественного человека, ну, который, ну, как эго, да, вот сейчас много говорится про эго тоже. Вот у него, я думаю, это самое хорошо описаны, что вот эти эго-структуры, там, ну или по Экхарду Толле тело боли, да, которое состоит из наших там исковерканностей, боли, травм и злобы, то есть вот преодолеть его вот в таком залоге – это большая, конечно, удача духовная, благословение.
Да, да.
Но вот такое видение, ну, и это у него очень высокое видение христианства. Я думаю, что вот как бы мы там протестанты не гордились своей преданностью истины.
И вот вам протестант.
Да, вот вам протестант настоящий, у которого видение духовных вещей и человеческих возможностей такое, что в это даже верующему человеку сложно поверить. И вот это, конечно, ну, вот мне лично такой вот вызов, на который равняться. Конечно, у меня в жизни были такие моменты, когда я прикасался к каким-то вещам, но это все-таки были моменты. И вот то, о чем он пишет здесь, что ты будешь укорененное, ровное состояние, вот эта неразрушимость.
Да, вот его, ровная повседневность, это очень важно. Да.
Она прям удивительна. Ну, у нас 2 минуты остается. Вы хотите что-то добавить?
Ну, я, во-первых, очень рад, конечно, что книга Терстегена получила достаточное распространение, что вот мы обсуждаем ее. Я знаю действительно немало людей, которым она просто помогла и помогает. Вот, и советую нашим слушателям обратиться к ней. Обязательно каждый почерпнет свою пользу.
Спасибо вам, отец Петр, за то, что вы так, ну, пустили нас, пообщались. Мы смогли
спасибо
записать
вам
2 передачи. Надеюсь, мы всю книгу с вами прочитаем и какие-то моменты отметим. Но
может быть, не только эту книгу.
Да, и не только эту, вот еще вот эту желтенькую, если, но только я вот не знаю, не читая немецкий, могу ли я вам составить компанию.
Ну, может быть, кто найдется, заинтересуется. Переведем.
Да, переведем. Это вот интересно про мистику.
Очень много просто действительно литературы, очень много, которые русский читатель не только лишен, а и ничего не знает, а богатстве вот этой внутренней жизни, которая была в протестантской церкви 17-18 веков. Вот хотелось бы как раз, чтобы это богатство было доступно.
Да-да-да. Спасибо вам большое. Вот. И благословение вам, дорогие друзья, что были с нами. Ну и до встречи в следующих эфирах.
Всего доброго.